Великий учитель нам говорит, мы живем идеей беспредельности во всей ее необъятности. И новый мир, который мы строим и утверждаем, есть одна из ступеней этой беспредельности. Нет шире перспектив, нет величественнее будущего, чем то, за которое мы боремся с тьмой в себе и с тьмой вокруг нас. Окей, потрясающие слова, да? Это Владыка нам всем говорит. За что они борются? И каковы цели у них? А у нас? Вот с них пример брать надо. Чтобы мы тоже жили идеей беспредельности во всей ее необъятности. Они призывают нас тоже строить новый мир, участвовать в этом строительстве. Мы не можем победить один раз и успокоиться на этом. А у нас вот в Великой Отечественной войне победили и успокоились. Ну, фашисты уже победили, помните, да? А откуда они появились-то опять? Это стыд и позор этим борцам. Надо было и дальше продолжать бороться. А то, понимаешь, там праздновали победу, столько шуму, грому, а врага-то, оказывается, не добили. Он опять поднимает, ну, голову, правда, срубили большую-то, а там, оказывается, мелких много. Поэтому Владыка здесь и говорит, мы не можем победить один раз и успокоиться на этом. Мы должны побеждать ежедневно, ежечасно, ежеминутно. То есть, стало быть, вот после той победы, надо было после этого еще постоянно бороться. А кто должен был бороться? Ну, там КПСС есть, вот она пусть и борется. И пусть нам подает поесть, попить, поспать. И развлечения разных. А тут, оказывается, должен каждый работать. Каждый побеждать ежедневно, ежечасно. Вся наша жизнь и деятельность состоит из побед и поражений. Потому мы не можем рассчитывать ни на отдых, ни на покой. Религии земные, став полностью материальными, просят о вечном покое. Со святыми упокой. И все. И с Господем вечно будем в раю песни петь. Это не смешно, это миллионы ведь этому вот отдают себя. Религии просят о вечном покое, а мы утверждаем вечное движение. Так говорит Владыка. Все наши утверждения основаны на законах жизни. На законах жизни космической. И потому утверждения наши непреложны. Чем больше человек сознает свою ответственность космическую, тем большую ношу он получает. Размер ответственности и тяготы прямо пропорциональны. А у нас же на Земле, в человечестве, вопрос с ответственностью – это настолько больной вопрос. Потому если кто-то, живущий растительной жизнью, не чувствует тяжести токов энергии, то удивляться этому и не приходится. Именно чуткость ответной вибрации открывает окно энергиям, льющимся из пространства. Чуткость ответной вибрации. Как у нас насчет ответной вибрации? Пространство все время обращается к нам. Но делай хоть что-нибудь. А большинство обывателей как? Да моя хата с краю, ничего не знаю. Ответственность – это кооперация с пространством. Это принятие своей доли в происходящем процессе космической жизни. Ну вот мы решили скопироваться с пространством. И что? Дальше Владыка говорит, принять надо свою долю в происходящем процессе космической жизни. Ну, кое-кто из нас какую-то долю взял, да? И что-то делает понемножку. Если тяга-то ужасна, то и красота космоса велика. Ядовитые времена на этой планете пройдут, А вот великая жизнь космическая останется. И благо тому, кто отворил свои двери навстречу великой жизни беспредельности. Он приобщился к ней и раздвинул свое сознание до пределов беспредельности. Благо тому, кто отворил свои двери навстречу великой жизни беспредельности. А что значит отворить двери? Что это такое? И где они у нас, двери-то? Кто нашел у себя двери там? Нашли? Думают, где они там, эти двери? Некоторые смеются, уже нашли. И вот тот, кто открыл эти двери, он приобщился к беспредельной жизни и раздвинул сознание свое до пределов беспредельности. Как здорово сказано, до пределов беспредельности. Но это вот такие перспективы перед нами открывают великие учителя. А чего же на самом-то деле у нас тут, вот, про нас? Чего, говорят, силы света-то? Чего бы ни стремился добиться лично для себя человек в земной сфере, это добытое достояние становится его цепью, ядром на ноге каторжника. Добивается ли он богатства, деньги делают его своим рабом. Добивается ли он успеха в сфере личных чувств, в этом случае объект чувств владеет им. А у нас же личных чувств много же, да? Или нет? Или мы вообще не знаем, что это такое? Личные чувства. Ну, это все наши привязанности энергетические. Добивается ли человек власти и славы? И он в плену своих устремлений. И вот какое бы достояние человек ни приобрел, он всегда пленник страха. Ну, вот мы сейчас все тут пришли сюда, в эту физическую жизнь, на эту планету, и все получили тело. Да? Боимся его потерять? Вот один боится, товарищ. Значит, все, кто боятся потерять, они пленники страха. Так что нам надо приготовиться насчет потери любимого тела. Или что? Или мы ничего не боимся уже? Страх потерять достояние. Ну, а достояния же у нас какие? Только уж материальные все. Великий сейчас заботится о том, чтобы мы духовные достояния не потеряли, поскольку это самое дорогое. А мы же заботимся о том, чтобы не потерять материальное, правильно? А о духовном вообще многие представления не имеют. Так что страх потерять достояние – вот жестокий результат всех личных достижений. Личных, то есть достижений нашей смертной временной личности. Страх. Силы тьмы вверх берут. Но чего может страшиться отказавшийся от личного и перенесший свои устремления сферы космического сознания, сферы космического сотрудничества? Только вот решение от личного находится та истинная свобода, о которой так мечтают земные люди. Никто и ничто не властно над таким человеком, над человеком, отрешившимся от личного. Он идет, творя дело общего блага, готовый каждую минуту покинуть землю для высших сфер. Личные интересы таят бесчисленные поводы для раздоров и служат взаимному отталкиванию. Личные интересы – это ужасное что-то. Личные интересы везде, всегда вред приносили. Значит, видите, оказывается, личность у нас какая жуткая вещь. Если дело Владыки Света не поставлено превыше всего, не ждите единения. Только оно, дело Владыки, это тот цемент, который может скрепить отдельные камни на постройке. А каждый человек – это и есть камень. Иначе разлетится строение, будет крушение великое. Так что помните о цементе, то есть о деле Владыки Света. Без него не соединиться людям воедино. Ощущение счастья. Все люди хотят счастья. И мы это видим постоянно. Поиски счастья. Так что это такое? Ощущение счастья дает подъем психической энергии. И подъем психической энергии тоже дает ощущение счастья. Вот у человека на какой-то момент подъем психической энергии, он чувствует себя счастливым. И вдруг от чего-то ему хорошо. Это тоже дает подъем. Оказывается, поиски счастья – это поиски психической энергии. Если они неудачны, значит, ищут люди не в том направлении. Если счастье быстро иссякает, значит, это иллюзия счастья, но не истинное счастье. Человек, допустим, что-то считал счастьем у себя, и вдруг оно что? Оно иссякло. Он ушел, ее бросил. Она ушла, его бросила. Счет в банке был, и вдруг на тебе сгорели деньги. И что? Такое счастье было, там лежало столько миллиончиков. И вдруг американцы забрали, банк прикрыли. Так вот, если счастье быстро иссякает, значит, это была иллюзия счастья, а не истинная. Надо каждому собраться на поиски длительного счастья. Поиски такого длительного счастья постепенно приводят к пониманию реальных, а не каких-то иллюзорных ценностей. Они приводят к пониманию законов психической энергии. Счастье не даст там он или она, или деньги, или дача, или машина, или миллионы. Ничто из этого временного счастья не дает. Только психическая энергия. Длительность счастья зависит от прочности того, на чем оно основано. На том, что больше всего дает человеку психической энергии. И чем выше это оно, дающее психическую энергию, тем прочнее счастье. А чем ниже источник, тем счастье короче. Счастье, основанное на высочайшем, вообще никогда не прерывается. Великий Аум не покидает того, чье сердце возносится ввысь. Ну вот из этого объяснения нам великий учитель дает понять, что счастье только вот оттуда можно получить настоящее, а не от кого-либо здесь и не от чего-либо здесь. Вот и все. Если кому-то плохо в данный момент, или вчера было, или будет завтра, значит, счастье не там искал. Или оно было ложным и куда-то пропало. Ну и дальше продолжение как бы этого. Оставивший учителя света ради кого-то будет неизбежно оставлен этим кем-то. Это надо знать. Великий учитель нам законы рассказывает. Оставивший учителя света, оставивший ради кого-то, будет оставлен этим кем-то. То есть ради кого-то его оставил. Тебя это обязательно кинет. Оставивший учителя света ради своих дел, потерпит неизбежно неудачу в делах своих. И вот такой узнавший об учителе света, о том, что он дал, взял это, отпихнул, оттолкнул ради дел своих, он, оказывается, больше потерпит неудачу, чем тот, который не знал об учителе. Хотя сейчас всех это будет ждать. Потому что каждый человек – это вообще-то существо духовное, а стало быть, на первое место он должен ставить что? Духовное на первое место. А сейчас вопрос так ведь ставится. Что человек ставит на первое место? То и потерпит в итоге. Все, ради чего бывает оставлен учитель света, оборачивается прахом для человека. И думающий взамен учителя обрести нечто более ценное, такой думающий остается с пустыми руками у груды жалких развалин. Вот сейчас вот все оставившие высшие ради быта, ради шкурных интересов, ради всего, вот нам показывают, вот вчера был приличный домик, сегодня снаряд упал, и там ничего нет. И такого будет все больше. Если не снаряд какой-нибудь фашистский упадет, то обвал, микроавтобус упал, 20 человек куда-то исчезли. И так далее, и так далее. И полно всего. Или дама в Москве ехала и перепутала педаль, и на полной скорости врезалась на остановке в кучу учеников. Вы что думаете, это случайно все? Нет. И вот сейчас будет все, кто оставил высшее ради низшего, в любом месте, сейчас они будут терпеть всякие ужасы. И количество катастроф и ужасов всяких, катаклизмов будет нарастать. То есть каждый должен понять, зачем он вообще приходит в материальный мир. Оказывается, совсем не за материей приходит. На Земле же сейчас все только за этим и приходят сюда. Вот эти вот вещи надо в интернете выставлять. Что написано? Все, ради чего бывает оставлено высшее, оборачивается прахом. Не сегодня, так завтра. И думающий взамен высшего обрести нечто низшее, обрести нечто более ценное, но низшее, остается с пустыми руками у груды жалких развалин. Все, зачем гонится земной человек, удаляясь от учителя света, от мира высшего, оборачивается против него и стремится его уничтожить. О, как сказано. Но совершенно обратное происходит, когда земной человек оставляет все ради высшего, ради учителя света. Совершенно обратное происходит. Значит, в прах у тебя не обратится твоя лачуга, тебя не убьет, даже если куча рядом будет свистеть пули осколков. То есть ты ценное существо, поэтому ты под защитой. А который ради шкурных интересов оставил высшее, зачем его защищать-то? С какой стати? У него своя карма есть, она с ним рассчитается. Так вот, совершенно обратное происходит тогда, когда земной человек оставляет все ради высшего, ради учителя света. Тогда он получает и друзей, и полноту жизни, и получает все, в чем он нуждается. И цветы тогда не скрывает змей и шипов. А помните, как сказано, что в тонком мире под каждым цветком змея. И цветы тогда не скрывает змей и шипов, и каждый кусок хлеба не раздирает горло. Учитель света есть единственная реальность в этом мире беспредельной иллюзии. Оставивший реальность, то есть учителя света, ради иллюзии, получает все последствия миражей. Жалко участь отвергшего единственную возможность продвижения. Каждый, дошедший до определенной ступени развития, неминуемо приходит к учителю света. А непринятие учителя света есть самооткатывание назад, вниз, в бездну хаоса. Если на каком-то этапе развития человечество руководимо, помимо его сознания, человечество руководимо, помимо его сознания, то есть не само руководится своим сознанием, а кто-то руководит помимо его сознания, то, наконец, неизбежно приходит срок сознательного принятия высшего руководства. То есть на каком-то этапе развития человечества руководимо помимо его сознания. То есть не оно руководится своим сознанием. А почему нельзя позволить ему дать руководиться собственным сознанием? Ну вот сумасшедшему если дать руководиться его собственным сознанием, что будет? Мало того, что дров наломает вокруг, еще и тут поубивает многих же, да, правильно? Вот так и сейчас. Человечество у нас сумасшедшее сейчас такое все. Но в конце концов, неизбежно приходит срок сознательного принятия руководства. То есть, видимо, до такой степени человечество намучается от своего собственного сознания или своим собственным сознанием, что наступает срок сознательного принятия высшего руководства. То есть, видимо, бревно по затылку, как сказано в одном месте, должно ударить, наверное, не раз по этому затылку, да? А что у нас там в затылке-то? Мозжечок, средний мозг, продолговатый мозг – это те как раз у нас отделы, которые руководят чем? Вот этим телом. И все процессы, которые происходят в теле, это в их ведении. И отсюда исходят все наши плотские желания, все скотские страсти и так далее и тому подобное. Вот по этому месту как раз бревном по затылку. Раз, другой, второй, там, третий, пятый, десятый, сотый. Бить до тех пор по затылку, видимо, будут. То есть по руководящему центру нашей плотской жизни. А кто должен бить? Нонфашисты сейчас, пожалуйста. И в каждой стране правительство как раз вот этим занимается. Оно сейчас должно долбить каждого жителя своего по этому самому затылку. Если оно не хочет, то стихии будут этим заниматься и занимаются. И вот тут дальше мы читаем, и тут наступает роковой момент выбора. То есть человеку, когда своим сознанием он уже руководиться не может, оно совершенно непригодно, и ему предлагается сознательное принятие высшего руководства. И что? И тут наступает роковой момент. Не принявший учителя света, не принявший высшего руководства сознательно, опять уходит в бессознательное состояние, и трудно подняться ему снова. Трудно встретить учителя света во второй раз. Променяв учителя света на что бы то ни было, мы меняем жизнь на смерть. То есть жизнь будет, но в смерти. А что такое смерть в жизни? Смерть в жизни – это хорошо. А вот жизнь в смерти – что это такое? Ну, думайте. Ну, те, кто уже не могут думать, они спят, уже отдумались. Меняем жизнь на смерть, жизнь в смерти. Что это такое? Вот сейчас многие люди живут в состоянии смерти. Это постоянно испытание смерти. Постоянно. Немножко пожил – смерть. Пожил немножко, опять смерть. И так все время. Существо-то разумное, развивающееся в космосе, оно же бессмертно? Может встать на путь бессмертия, либо будет жить на пути смерти, то есть постоянно испытывать смерть. А можно перестать ее испытывать. Надо собрать себя в прочный монолит. Не растаскивание себя по клочкам, но монолит. Внутренняя собранность, а не разлетание в разные стороны. Истинный человек – это цельность, а не мешок хлопьев. Алмаз-то тем и ценнее, что его частицы особо крепко соединены между собой. В этом и сила алмаза. Вот я одно время занимался тут несколько лет этой уфологией, там всякие собирал об НЛО. И находят уфологи и ученые находят на планете в разных частях какие-то куски материи, какие-то обломки, обрывки, находят такие, которые прочнее наших известных нам алмазов. И алмаз ничего с ними сделать не может. Находят даже такие, с которыми вообще ничего не могут сделать. Ни огнем, ни кувалдой, ничем. Ни разбить, ни расплавить. Вот это интересно. Сейчас много находят у людей в теле каких-то непонятных кусочков материи, твердой материи, полужидкой и так далее. И никто сказать не может, что это за материя, откуда она берется. Назвали их вот какие-то странные чипы, но на чипы они вроде не похожи, ну и так далее. А оказывается, вот как Елена Петровна пишет, для вот этого уровня сознания, которым обладает наше человечество, и которое пришло с уничтоженной планеты Фаэтона, здесь готовилось специально для этого вот уровня сознания, для этой формы сознания определенная материя. Она готовилась именно для этого уровня. На каждой планете материя изготавливается под тот уровень сознания, который на других планетах. И везде, во всех звездных мирах, там такой материи, как у нас, нет. Там везде другая материя. Что это за другая материя? Ну вот мы знаем, атом есть. Оказывается, вот эти три частицы могут быть разного веса, разные формы, разной энергетики, разные силы обладать, разным спином и так далее, всем набором атомных частиц. Там чуть-чуть что-нибудь изменить, и другая материя. Строение атома, оно непосредственно связано с той или иной формой духа, состоянием духовным тех или иных существ. Поэтому, когда наши ученые там пытаются, нашли кости какого-то животного на глубине 100, там 150 метров, или на глубине там 700 метров в угольных пластах, и решили определить, из какого времени это. Оказывается, сделать это нельзя. Никакой радиоизотопный метод этого сделать не может. Потому что тогда материя была другая, как говорит Елена Петровна, и никакой метод так называемого радиоизотопного анализа там совершенно не пригоден. Если тогда ходили огромные динозавры, так они весили килограммы буквально, а не сотни тонн, как нам рассказывают невежды от науки. Если бы сейчас такой динозавр здесь шел бы где-нибудь, при каждом шаге было бы землетрясение. То есть тогда была другая материя, другая ее плотность. Если будете внимательно читать тайную доктрину, вы там найдете это. Оказывается, залетают к нам какие-то частицы из других миров, части, скажем, от НЛО там и прочее, намного прочнее, чем наш алмаз. Так вот, у алмаза очень крепко соединены частицы, в этом его сила. Мы знаем, что нетрудно ветру разметать груду песка, но никакой ветер не отколет частицу от алмаза. Стремление к монолитности дух в человеке может кристаллизоваться и образовывать камень. И вот такой камень можно использовать для созидания твердыни. Вот еще строится твердыня духа. Дух становится монолитным, как кристалл, тверже любого алмаза. Не на песке, а на камне строится дом. Только так устоит строение жизни. То есть вот не на этих плотских камнях должно строиться будущее, а на кристаллах духа, на камнях, если можно так образно выразиться, камнях духа. Ну, про эти камни-то мы знаем, а вот что такое духовный кристалл. Если к нам откуда-то залетают какие-то куски, которые тверже алмаза, так это уже о чем-то говорит. Значит, где-то там, в космосе, может быть, даже в нашей Солнечной системе, материя совсем другая или отличная несколько от нашей, и насколько это самое несколько, нам неведомо. И чего же мы такие немонолитные и такие пескообразные? Вот сам сатана, это вот, помните, такой был? Когда-то Люцифер, потом лже-Люцифер, потом и сатаной стал. Помните? Планету свою превратил в груду песка. Ну, как сказано про Сатурн. Так вот, и нас тут тоже собирался тут в груду песка превратить. И многие так сейчас из себя и представляют такую груду. Лишь судорога самости мешает понять окружающее. А вот такие, которые себя представляют мешок с хлопьями, живут такие судорогами самости. Ну, естественно, хлопья там вздрогнут. Самость есть такое состояние сознания, когда человек занят лишь собой. Но песка много же, перебирай песчинки. В этом состоянии он не различает окружающего и подобен близорукому, воспринимающего предметы в виде расплывчатых пятен. Незавидное состояние, и к сотрудничеству такое состояние не приводит. Сотрудничество требует четкого восприятия состояния всего окружающего. А что такое чуткость? Оказывается, это отрешение от себя, от своей смертной личности, от ее интересов. И перенос сознания в объект наблюдения. Отрешиться от себя – это мы можем, да? Или как? Ну ладно, допустим, у кого-то получилось отрешиться от себя. А как это перенести сознание в объект наблюдения? Не знаем, что это такое, да? Ну почему не знаем-то? Кое-что знаем. Будет ли это пространство, куда мы перенесли свое сознание? Будет ли это человек? Ну как бы себя на его место поставил, да? Бывает такое? Будет ли это книга, куда особенно вчитался? Будет ли это идея? Или как все время мыльные оперы у нас показывали, бабушки все бежали, все бросали. Саманта какая-нибудь там будет влюбляться в который раз в кого-то. Так вот, оказывается, будет ли это пространство, человек, книга, идея и так далее. Самость повсюду мешает правильному сосоточению. Как же от себя любимого или любимой вдруг отойти куда-то на какой-то момент? Макет собственной личности все время маячит перед глазами и застилает видимость. Трудно ли оторваться от себя, от интересов своей личности? Трудно ли заинтересоваться жизнью окружающей? Дух наш не личность, нет. Дух наш рвется вширь и вглубь космоса. Дух наш космичен, ему тесно в тисках крошечного мирка малого «я» нашей личности. Он рвется на просторы беспредельности, в лоно своей беспредельной родины, откуда он пришел и куда он идет. Дух и самость – это антиподы, это враги, и судьба человека зависит от победы того или другого, от победы высшего или низшего «я». Здесь нет середины и нет иного выбора. Или выйти из себя и победить, или остаться в себе любимым и погибнуть. Кто хочет душу свою сохранить, тот ее потеряет. А потерявший душу свою в просторе космоса, обретет ее, слившись с вечной жизнью. Узок этот путь для самости временной и смертной, и широк этот путь для духа. Наступает время духа и гибель самости. И кто от духа, радуйтесь. Так это же речь идет в данном случае о тех вот учениках восточных. В них как бы с молоком матери вот это заложено, желание иметь учителя и учиться, учиться духовным вопросам. А здесь, на этом Западе, применять учение света помогает только жизнь. И чем жизнь труднее, тем больше случаев и возможностей применить учение света. Простота – это монолитность. Наслоение различных устремлений не дает простоты. Человек разве может быть простым, когда у него куча там всяких желаний, страстей, интересов всяких? Его туда тащит, сюда, в пятое, десятое место. Алмаз односложен в своем составе, но в осколке руды могут быть разные примеси, и прожилка золота теряется в слоях других руд. Много нужно усилий, чтобы отделить ценный металл от ненужных примесей. Но зато отделившийся слиток ценен своей монолитностью. Трудны воздействия примесей, часто враждебных, основе. Простота есть состояние чистого духа, духа, кристаллизовавшего свое устремление. Вот простота что такое? Это монолитность, это состояние чистого духа, духа, который кристаллизовал свое устремление. То есть в таком алмазе устремления нет примесей. Так вот, нарождается новый класс общества, духовный, не имеющий ничего общего с так называемым духовенством. Раньше люди духа являлись разрозненными и редкими единицами на этой земле. Теперь же они вырастают в класс, которому суждено сыграть решающую роль в создании новой ступени планетарной эволюции. Невозможно переоценить роль людей, причастных духу, в истории судьбы человечества. Эти люди – та самая закваска, о которой говорил Владыка Христос, и которая должна поднять всю неоформленную, часто духовно инертную массу насельников данной планеты. Владыка Христос назвал их закваской. У него даже притча такая есть, помните, да? Кто читал Евангелие? Как дрожжи поднимает все тесто, так и новый духовный класс поднимет всю среду, в недрах которой он возникает. И дух каждого пробудит, и каждого к духу приобщит. И когда поднимутся все, не будет тогда той резкой грани, которая существует сейчас на этой земле. А будет тогда единое стадо и един великий пастырь. И лишь мера приближения отличит вместивших многое. И тогда наступит эпоха шестой коренной расы, эпоха истинного счастья, ибо оно в духе и нигде больше. Может быть, две точки зрения на все. Одна от своего сознания, а другая точка зрения от сознания Учителя Света. Подходя к делу Владыки Света, невозможно оставаться в себе и действовать от себя. Ибо тогда получится себе служение. И дело Владыки Света, Владыки Жизни не будет выполнено. Вот два подхода к делу. Один снизу от себя любимого, а другой сверху от Учителя Света. И они диаметрально противоположны. Подходящий снизу стремится получить, а идущий сверху стремится дать. Стоящий вверху дает без мысли о себе, а вот находящийся внизу, любитель получать, соблюдает прежде всего свои личные интересы. Грандиозность плана не вмещает малого себелюбия. Нет в нем места ссору земного дня. Слияние сознаний требует план высший. И в этом слиянии, как в огне, сгорает самость. Но это в том случае, если ты сольешь сознание свое с сознанием Владыки Света. Ну вот на этой светлой ноте мы и закончим.